Здравствуйте, мы с вами изучаем сегодня тему «От основания лестницы до постоянного слияния». Продолжение с 23-го отрывка. Мы напоминаем, что можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в течение урока.
Заголовок не совсем не точен. От основания лестницы к постоянному слиянию. Постоянное слияние происходит и у основания лестницы тоже. В тот момент, когда человек хочет оставаться в том состоянии, в котором он находится, из-за того, что он получает это состояние от Творца, и он согласен с этим, сердцем и душой, он уже находится в слиянии. Верно, что это как ребенок, который прилепился к матери, или как зародыш в чреве матери, но в любом случае это слияние. И это уже вечная точка. Он уже начинает ощущать это состояние. Поэтому слияние — это не то, что мы к нему должны прийти в конце пути, как мы изучаем, говорим так иногда, слышится. А это состояние, которое находится перед нами в каждое мгновение, мы должны оберегать его, и тогда это будет постоянное слияние. А главное это, чтобы не хотеть больше ничего. То, что есть сейчас, поскольку Творец формирует меня, я нахожусь в этом. И все. Если я не желаю никаких изменений, я уже нахожусь в этом. И тогда, поэтому, в каждое мгновение в своей жизни человек находится в возможности пробиться в духовное через эту точку слияния. То есть тут есть, в общем, психологическая проблема. Как нам согласиться внутри себя, внутри желания, мысли в том, что у нас есть? Как нам согласиться с тем, что мы получаем от Творца, и я просто отдаюсь Ему. То, что Он делает со мной, я принимаю. И поэтому уже нахожусь в слиянии. Поэтому от подножия лестницы к постоянному слиянию мы должны объяснить, что и у подножия лестницы у нас есть слияние. И оно постоянно. Иначе это не было бы лестницей, даже ее подножием. А подъем по лестнице в том, что Творец ставит нам разные новые условия, и мы тогда усиливаем слияние над этими условиями, которые становятся более тяжелыми, особыми. Но, в общем, все состояния, в которых мы находимся в духовном, это состояние слияния. Иначе это не было бы духовным. Ну и вернемся к нашим делам. Прошу.
23-й отрывок из трудов Рабаша, первый том. «Сегодня вы все предстаете». Человек должен идти путем истины. То есть сказать, что то, что я сейчас нахожусь в самом низком состоянии, то есть с небес меня специально выбросили для того, чтобы я знал, на самом деле ли я желаю работать, совершать работу святости ради отдачи, или я хочу быть служащим Творцу, потому что это меня удовлетворяет больше, чем все остальное. И тогда, если человек может сказать, что я желаю сейчас работать ради отдачи и не хочу совершать работу святости ради того, что я буду получать какое-то удовольствие от работы, но этого только мне достаточно, то, что я работаю в работе святости, как любой человек из Израиля, который молится или изучает один листок в дневной работе. Не важно ему, с каким намерением он это делает, но просто выполняет действие без особого намерения. Тогда он входит снова в работу святости, потому что он желает сейчас быть просто служащим Творцу без всяких предварительных условий. И это то, что написано. Вы сегодня предстаете все. То есть все, что произошло с вами, то есть все состояния, которые были у вас, состояние большого состояния или менее него, когда это считалось средним состоянием и тому подобное, вы берете все эти детали, и вы не оцениваете ступень по сравнению с другой, потому что вам не важен. Не важно то, что вы получите, но важно, что выполняете желание Творца, который заповедал нам выполнять заповеди и изучать Тору, и это мы делаем как самый простой человек из Израиля. То есть состояние, в котором человек находится сейчас, важно ему, как если бы он находился в состоянии гадлута. И тогда Творец Всесильный твой заключает с тобой сегодня. То есть тогда Творец заключает с ним союз. То есть именно в то время, когда человек принимает работу Творца без всяких условий, а согласен работать в служении святости без всякой оплаты, что называется, безоговорочными условиями, тогда Творец заключает с ним союз.
То есть, если человек согласен с состоянием, в котором он находится, и не хочет менять ничего, а в состоянии, в котором он находится, хочет быть в слиянии с Творцом, то есть он получает это от Творца, и поэтому это состояние совершенно. Тогда называется, что он входит в слияние и начинает тогда с изменениями, которые Творец, в изменениях, которые Творец производит в нем, видеть работу Творца, изучает работу Творца. Как Творец изменяет ему состояние, и как он должен только двигаться с этими состояниями, быть в каждом изменении, в любом состоянии, в слиянии. То есть он получает это, нет никого кроме него, доброго творящего добро. И тогда называется, что он изучает Тору. Он учит то, что высший свет, который меняет его состояние, делает с ним. И видит, как каждое состояние, он снова приходит в слияние, это называется, что он исправляет свои желания, которые изменяются, раскрываются. Это называется, что он исполняет заповеди. И тогда так он исполняет Тору и заповеди в слиянии с Творцом. Вопросы? Хорошо. Тогда вопрос от меня. Как нам удерживать себя все время, чтобы быть в слиянии с Творцом? И то, что... Если я получил что-то от Него, я получил, я могу думать об этом и как-то стараться быть связанным с этим, соглашаться с этим. Прежде всего, что такое быть в слиянии, если всякие условия меняются? Жизнь меняется. Всякий раз ощущения мои, мысли, все они меняются. Как мне удерживаться в них, что я не убегаю, не падаю с этой точки слияния, которую я достиг? И, допустим, в этом вопрос. Как мне удерживаться в слиянии, которое я достиг и продолжаю в усиливающемся слиянии над всеми изменениями, которые Творец, как нет никого кроме Него, добрый творящий добро, выстраивает меня? Прошу. Если мы действительно реализовали бы это, мы бы сразу раскрыли, что мы входим в духовное измерение. Прошу.
Не знаю, мне трудно понять, что это такое. Потому что ты в конечном счете все время изменяешься, хочешь ты того или нет, и изнутри, и снаружи, что значит быть слитым с ним и ничего не менять. Не знаю.
Да, так ощущается, что изменения, они без перерыва, ты ищешь, где эта точка, где ты добавляешь. Кажется, что только быть наблюдателем того, что Творец делает с тобой.
И я думаю, что здесь только согласиться с тем, что он производит изменения. Потому что оставаться в том же состоянии именно этого и желает, желание получать, чтобы не взяли от него, а этого он боится. А здесь как раз согласиться с тем, что Творец меняет не их, и что Он хочет развивать меня, есть у Него определенная цель.
Быть как-то слитым с группы, не могу представить себе ничего кроме этого. Не знаю, что это за психологические игры, а идти согласно распорядку дня. Если распорядок дня, точно идти за этим. И то, что развивается, тогда развивается.
Группа — это место реализации в конечном счете, где мы должны проверять отношения, слияние, которое приходит, для чего это приходит. И группа дает нам эту возможность, силы, преодоления, держаться в любых состояниях. Но работа, она как бы держаться в нет никого, кроме него. А не то, что мы согласны с каждым состоянием. Это не говорится о том, что это неживое, безмолвное. Наоборот, все время меняется резолюция, потому что он меняет нас, другие желания, другие мысли, другие состояния. И нужна гибкость и готовность, и это как раз делает правильным действием на нас.
Кажется, что только если атмосфера в группе, определенное объединение между нами. Только с этим мы можем сохранять цель, поддерживать ее, держать перед глазами, не давать путанице, которую Творец посылает нам, чтобы проверить нас, не давать эго возобладать, принимать это не как путаницу, а именно как вызовы, которые должны привести к нашему развитию, привести нас к близости к Творцу.
Всегда, когда есть этот вопрос, как я могу добиться успеха, как мне удержаться, это всегда нас возвращает к месту работы. Если мы заботимся друг о друге, заботимся о товарищах, молимся за них, чтобы они удержали слияние, чтобы создать такую атмосферу, где каждый не живет и не заботится о своем духовном, а об обвинении и духовном товарище. Вследствие такого соединения мы почувствуем состояние всех и соединимся со светом, который работает с нами, и тогда будем в постоянном слиянии.
Если мы находимся в поручительстве, в первичном поручительстве, как у подножия горы, мы уже можем удостоиться начала слияния, первого слияния и раскрытия Тора. Что это означает? Как эти условия взаимосвязаны? Что называется быть у подножия горы? Быть в постоянном слиянии, быть в поручительстве, получить Тору. Прошу.
Мне кажется, что все это просто различие между свойствами кли, которое может быть в слиянии, и наполнение в кли, которое есть слияние.
Мне кажется, что все собирается в то, как ты выстраиваешь прицел. То есть ты чувствуешь, что все, что происходит с тобой, вся эта точка, все это приходит от группы, от десятки. А ты от совместного усилия по объединению товарищей, если ты в этом отношении, ты так... Мы должны быть так в одном поручительстве друг перед другом, удержаться за эту точку, что все приходит от группы.
Да, как раз у подножия горы есть необходимость в этом поручительстве. И, по всей видимости, не до этого, потому что до этого времени эгоизм думает, что может преуспеть собственными силами. И тогда на самом деле есть требование к свету, чтобы пришел и объединил нас.
Да, подножие горы — это когда человек пытается сам преодолеть что-то с неправильной целью, а поручительство, когда мы начинаем постепенно проверять нити, которые связывают нас, и цель, которая выше любого индивидуума, объединение становится как какой-то кли для достижения совместной территории, которая называется «нет никого, кроме него». И то, что мы делаем это с какой именно целью? Почему мы хотим объединиться?
Каждый буквально готов, обязуется и стремится отдать себя во благо товарищей, отдавать себя сердцем и душой в том понимании, что вся жизнь его может быть молитвой за них, когда он по-настоящему хочет заботиться о них, чтобы они были в слиянии все время. И неважно, какие состояния происходят и где вообще находятся, но это то, чего он желает. И тогда находимся в такой взаимосвязи, в состоянии, которое называется поручительством, с силами войти в слияние с товарищами, а через товарищей и с Творцом.
Состояние подножия горы, поручительство, слияние, раскрытие Тора — это все действительно как части пазла, которые должны соединиться внутри нас, между нами. Мы собираем, не знаю, из выяснений. Тогда в тот момент, когда есть щелчок, Творец может продвинуть нас к следующему этапу, который тоже будет состоять из еще таких частей. И всегда нужно как-то, не знаю, приближаться с товарищами. Тогда все эти элементы как бы входят в какой-то порядок, и можно раскрыть его.
От
нас требуется проделать те усилия, с помощью которых мы можем прийти к объединению. Мы находимся в ощущении, что все мы в своем эгоизме очень глубоко сидим. И эгоизм перед нами как гора, и мы все внизу в тех же состояниях не способны объединиться и чувствуем обязанность находиться в поручительстве. 24-й отрывок из Бальсулама Шамати 47-й статьи «В том месте, где ты находишь его величие». В месте, где ты находишь его величие, там ты находишь его смирение. Объяснение. Человек, который всегда находится в истинном слиянии, он видит, что Творец низводит себя. То есть Творец находится во всех низких местах. И человек не знает, что же ему делать. Поэтому сказано, «Восседающий высоко склоняется, чтобы видеть в небесах и на земле». Когда человек видит величие Творца, а затем видит падение, когда он низводит небо до уровня земли. И совет в таком случае, чтобы думал, что если это желание Творца, нет у нас ничего больше этого. Как сказано, «Из ссора поднимающий нищего». Прежде всего, человек должен видеть, что у него есть хисарон, а если нет у него, должен молиться за это. Почему нет у него? Потому что то, что нет у него хисарона, это из недостатка осознания. Поэтому в любой заповеди он должен молиться. Почему нет у него осознания, что он не выполняет эту заповедь в совершенстве, то есть, что желание получать перекрывает ему видение истины. И если он видит, что он в таком низком состоянии, тогда, конечно же, он не захочет быть в таком состоянии. Но каждый раз он будет прикладывать усилия в работе, пока не придет к возвращению. Как сказано, умерщвляет, опускает в преисподнюю и поднимает. То есть, когда Творец желает, чтобы человек совершил возвращение, он опускает его в бездну такого унижения, пока сам не перестанет быть грешником. А потому он должен умолять, чтобы Творец раскрыл перед ним истину, чтобы дал ему свет Торы, добавил ему свет Торы.
Это не очень понятно, что здесь написано. Почему в месте, где ты находишь его величие, там ты находишь его усмирение? Объяснение, он говорит, человек, который находится всегда в истинном слиянии, видит, что Творец принижает себя. Да. Именно когда мы достигаем слияния, объединения или какого-то приближения к Творцу, мы постигаем, ощущаем, что Творец, важность Его, величие Его падает в наших глазах, в глазах человека. И что тогда делать? Человек начинает пренебрегать, хочет он того или нет. Он, в общем, реагирует на то, что происходит в нем. Что нам делать, чтобы как следствие достижения слияния самого маленького мы раскрываем, что Творец падает в наших глазах? Что нам делать и к какому состоянию мы должны прийти? Прошу.
Что нам делать? Как раз в этом все дело, что человек реагирует только на то, что происходит с ним, кроме этого он ничего не может сделать, ни состояниями, которые проходят внутри, и также, что тебе показывает извне. И дело здесь в том, чтобы все время укреплять свою самоотмену и включение в группы, именно через них получить разум и чувства к слиянию, несмотря на все изменения.
Да, я должен добавить так, по сути, что нужно связывать все с «нет никого, кроме него». Но это приходит из поручительства между нами. Так мы молимся друг за друга, чтобы у каждого были силы преодолевать эти состояния, чтобы была сила связывать это с «нет никого, кроме него», чтобы была сила молиться за товарищей, так обратно все время во взаимной работе, в взаимном поручительстве.
Тот, кто достигает свойства отдачи, он хочет быть отдающим все больше и больше. И не мешает ему эта работа.
быть в расчете по отношению к товарищам, к группе. Это состояние, когда только чтобы была сила служить товарищам и доставлять ему наслаждение, не более того. Не знаю.
Мне кажется, что мы все больше и больше с тем, что мы задерживаемся на этой точке постоянного слияния, мы чувствуем, что все дело в том, чтобы вообще соединить все крайности творения. Не то, чтобы мы поднимались по лестнице, а мы простираем и вниз, и вверх, и во все стороны, к полюсам творения. И удивительно, как он пишет об этом. Возвеличивающий, чтобы сидеть, и унижающий, чтобы видеть. То есть мы должны получить оценку всех этих состояний, и все эти крайности необходимы в процессе, чтобы мы оставались в постоянном слиянии, впечатляться от того, что делает Творец, как все это занятие приводит к все большей отдаче ему.
Есть впечатление, что нашему эго все кажется наоборот. Мы видим иногда, что духовное, то, что мы раскрываем, это обратно эгоистической природе. Что как бы именно в низости, именно в катнуте, может быть, есть не как мы представляем себе это. Что-то меньшее, что-то приниженное что-то. Именно там скрывается больше, может быть, или часть общей картины. Короче, это просто принять другую природу. Это то, что я чувствую из этих отрывков, что когда мы объединяемся, вызываем свет, мы просто изменяем свою природу. Творец изменяет ее.
Все проходимые нами состояния — это исправление, разбиение. И каждый раз, когда мы приходим к уровню такого совершенства, величия, мы должны продолжать дальше. Творец нам только подстраивает состояние, исправление еще частей разбиения все больших эгоистических желаний, которые необходимо исправить.
То есть понятно, что в тот момент, когда мы достигаем слияния в нынешнем состоянии, Творец роняет себя в наших глазах, и мы должны достичь его величия, чтобы прийти к следующему слиянию, а достичь его величия мы можем только лишь с помощью группы, то есть усилить меру поручительства между нами, и тогда из новой меры поручительства мы приходим к новому слиянию. И снова в новом слиянии, в тот момент, когда мы достигаем, Творец принижает себя, и мы не можем оставаться в слиянии, это обязывает нас снова быть в поручительстве, и через поручительство прийти к важности Творца. И не может быть важность Творца больше, чем важность группы, если мы говорим о правильных определениях настоящих. Итак, снова мы приходим к следующему слиянию. Итак, от состояния к состоянию всякий раз все больше и больше. Нужно только понять, насколько Творец принижает себя на высоких ступенях и насколько мы должны будем прилагать усилия всякий раз, чтобы в наших глазах достичь требуемого, между нами достичь требуемого поручительства в группе, чтобы достичь величия товарищей, величия группы, и от этого достичь величия Творца, и от этого достичь слияния с Ним. Это ясно? Марик, да.
Это точка, что в поручительстве мы достигаем величия Творца. Можно немного раскрыть, как работает этот механизм. В то время, когда Творец принижает себя, ясно, что разделяются.
Если Творец принижает себя, если я нахожусь в слиянии, я уже нахожусь с товарищами, через центр группы, нахожусь в слиянии с Творцом, ценю его, как нет никого, кроме него, доброго, творящего добро, и слить с этой точкой. Нет никого, кроме него, доброго, творящего добро. Я не хочу никакого изменения, потому что я получил это от нет никого, кроме него, и не хочу никакого изменения, потому что он добрый, творящий добро. Теперь, в тот момент, когда Творец принижает себя в моих глазах. Да. Я пришел к его смирению, скромности, падению в своих глазах. У меня нет выбора, я, в общем, приводимый в действие. Я не могу тогда удержать себя в слиянии. И я должен начать работу заново. То есть, то, что Творец принижает себя, это дает мне новую работу, новый этап. Мне нужно снова поручительство, которого я достигаю в группе, в объединении между товарищами, которых я ценю, и поэтому я слит с группой. И через это я постигаю через группу величие Творца, и только через величие товарищей, величие нашего объединения ко мне приходит величие Творца, и я слит с ним. В тот момент, когда я пришел к слиянию, снова это падает. И так это от ступени к ступени, из состояния к состоянию, все время, все подъемы. Да?
Начало действия, когда я начинаю работу заново в достижении поручительства между товарищами для того, чтобы прийти к величию Творца. Как работает там все это? Потому что нет у тебя ни силы этого начинать, и ты не видишь ни величия Творца, ни товарищей. Как этот этап?
Мы начинаем с материального, с того, что мы говорим. Бла-бла-бла-бла-бла, так говорит каждый. У нас нет тут никакой важности даже. Но это действует, с этого мы начинаем. От разных действий, когда мы вкладываем силы, даже когда у нас нет желания, желания, безусловно, нет. Это проверка того, что мы находимся просто в духовном процессе, и у нас нет желания, но благодаря материальным действиям между нами, учебе, распространению, поддержке, разные мероприятия, которые мы проводим, с помощью этого мы возбуждаем все-таки свет, возвращающий к источнику. И так начинаем пробуждаться, восстанавливаться к объединению между нами, к осознанию цели, в чем-то важности цели. Важности постепенно это приходит, но это все только от света, возвращающего к источнику.
Как я проверяю себя, что я совершаю правильные действия, и какова индикация состояния, что я на правильном пути?
В первых действиях ты не видишь никакой индикации, ничего. Ты просто видишь, что написано, и согласно этим указаниям делаешь. Не знаю, почему, и как, и что это даст мне, и дало ли мне это что-то. Ты не видишь ничего, как бык под ярмом и осел под поклажей.
Это тоже понятно, но следующий этап как раскрывается. Откуда я знаю, что я на следующем?
Следующий этап, когда я начинаю от моих механических совершенно действий, когда я насилую себя в них, я начинаю ощущать, что немножко есть у меня какая-то связь с группой, и благодаря тому, что у меня есть связь с ними, я получаю какой-то дух жизни, и так я продвигаюсь к какому-то ощущению, к тому, что я через группу получаю силу свыше. И через поручительство мне светит нечто. И тогда во мне пробуждается чувство, разум, отношение, важность, короче говоря. Да?
Так можно сказать, что моя награда в этих действиях, без желания, без разума, без ничего, немного почувствовать смысл работы. Это первый этап, который я ищу.
Я не хочу смысл, вкус в работе, потому что тогда я буду работать, исходя из этого вкуса. Я хочу, чтобы у меня была только способность исполнять самым-самым простым образом, как бык под ермом, осел под поклажей. Это форма работы с моей стороны, самая высокая. А со стороны Творца Он даст мне все мироздание. Все мироздание раскроет, и это будет как мое. Но я сам должен только стремиться к самому простому действию. Секундочку, у меня там был транс. Убежал.
Рав, что называется, что Творец падает?
Падает?
Да.
Ты не чувствуешь, что он большой или маленький?
Так это по отношению ко мне.
А по отношению к кому же еще? По отношению к кому ты можешь проверить?
Творец все время величие.
Где?
Я не знаю.
Ты не знаешь. Ты что ж ты говоришь?
Я слышал.
Слышал. Говорят. Нет. Все проверяется относительно постигающего. То, что человек постигает, это то, что есть. И все.
И если нахожусь в низком состоянии, Творец...
Низкое состояние, что значит, что ты в низости?
Я маленький.
Что ты маленький, 1.80 м? Даже больше, может быть. Ну, что такое маленький?
Отключен.
Отключен от чего?
От отдачи.
От отдачи. Поэтому ты думаешь, что ты маленький.
И я вижу, что я хочу, но я оторван.
Мы говорим только относительно постигающего. Так относительно тебя, Творец, большой или маленький? Если большой, ты готов сделать все согласно его указаниям. Если маленький, ты можешь немножко пренебрегать или вообще ничего не делать. У тебя есть множество людей в мире, светских, религиозных, ортодоксальных и так далее, и так далее. Каждый приводится в действие согласно тому, насколько Творец раскрыт или скрыт от него. Да.
Я понял.
Рав,
как может быть, чтобы я был в слиянии и в том же, и в этом же месте я был управляем? Такое возможно или я запутался?
Из того места, где Творец приводит тебя в действие, в этом месте ты можешь быть в слиянии, это называется слияние, да, постоянное слияние. Да. Если то, что Творец действует на тебя, и ты согласно тому, как ты раскрываешь воздействие Творца на тебя, говоришь, что это исходит от Него, добрый творящий добро, даже когда я не чувствую, даже не понимаю, но я хочу быть именно в этом, это называется слияние.
Спасибо.
Ладно. Да, Влад.
Непонятно, что человек раскрывает Творца в самых низких местах. Что это значит?
Я приближаюсь к Творцу. Нахожусь с Ним в слиянии. Когда Он раскрывает себя как низкий, и когда я в этой же точке поднимаю Его как большого.
Так где эти места? Мы вследствие отсутствия желания, ощущения, это место, где должен находиться Творец?
В месте, где ты чувствуешь, что ты относительно Творца, не достигаешь ничего, не чувствуешь ничего, он в твоих глазах низок. Согласно ощущению, постижение — это ощущение. Согласно твоему ощущению, то согласно тому, что ты чувствуешь, Творец низок. У тебя от этого нет никакой силы сделать хоть что-то. Сделать называется сделать по своему желанию. Когда он маленький, низкий, не ощущается, не понимает, не чувствует ничего, у меня нет относительно него никакого подхода. Чтобы мы развили подход к Творцу, Творец разбил кли, душу. И у нас есть очень много частей. А Творец в таком случае скрыт тоже за этими частями, рассыпался. То есть у тебя есть зеркало или что-то, и разбилось. Каждая часть показывает тебе немножко всей картины. Так ты чувствуешь. Может быть, ты видишь какой-то очень маленький фрагмент от того, что было до этого. Если ты соберешь их вместе, согласно важности достичь картины Творца, собрать все эти части в десятки, вы тогда раскроете его. Поэтому у тебя есть действие, ты находишься в материальном мире, у тебя есть товарищи, тела. Неважно. Но они разговаривают. Говорят о величии Творца, об отдаче, любви, объединении. Очень хорошо. Очень хорошо. Начните с этим работать. Насколько мы объединимся вместе, в сердце немного, в разговоре, в совместной деятельности, мы с целью собрать образ Творца, которого сейчас нет, собрать из частей зеркала, чтобы была его картина, картина Творца увидит он, образ Творца. Мы в этом делаем усилия. Очень хорошо, что мы находимся в этом мире, Творец подготовил нам все эти вещи, что мы с абсолютного нуля можем начать день. И слава Богу, есть условия. Посмотри, какая большая группа, сколько людей, и все условия дали нам. Откуда это приходит? Нет никого, кроме него. Согласно этому, ты можешь увидеть, насколько он заботится. Насколько заботится. Теперь, если мы понимаем это и начинаем работать, собирая себя и не думая со своей стороны, а думая о группе, с помощью которой я прихожу к Творцу, Исраэль, Тора, Творец, Единый, то у тебя есть все килим в руке, ты можешь работать.
Ну. Так это в момент, когда собирается картина, самая первая.
Первая картина — это большая проблема. Нам нужно прийти к тому, чтобы собрать товарищей вместе. Это можно, если каждый поймет, что его будущее — это объединение группы. В объединении группы, объединение группы зависит от оценки величия товарищей. И поэтому над величием товарищей мы должны сами работать с помощью зависти и так далее, и с помощью молитвы тоже. Я, даже когда не чувствую Творца, я не понимаю, где он, я могу обратиться к нему, чтобы он помог мне собрать товарищей, соединить их, делать что-то. Я могу воспользоваться Творцом, хотя он даже не велик в моих глазах, и даже я пока что не обращаю на него внимания. А вначале я прихожу к любви к творениям. И тогда от любви к творениям к любви к Творцу. Потом. То есть нужна вся эта работа снова и снова напоминать себе и исполнять. Даннеси. Есть ли возможность для действия Ахишена в этом процессе? Как, например,
об этом мы говорим, об Ахишена.
В самом процессе, вместо того, чтобы ждать, что Творец принесет себя?
Нет, мы не можем ждать, пока Творец принизит себя. Он не принизит. Он не принизит себя, если мы... Он просто будет скрываться, и все. Принизить — это ты чувствуешь. Хорошо, что ты это сказал. В чем разница между когда Творец принижает себя и скрывает себя? Когда скрывает, у меня нет никакого ощущения. Нет, я не чувствую, что он скрыт. Он исчезает. Творец исчезает от тебя, я не знаю. На самом деле, Творец — это то, что существует. Кто это? Что это? Скрыт? Где он скрыт? Скрыт — это когда есть у меня ощущение, что есть определенная реальность, и она скрыта от меня. Нет, нет такого, исчез. Это то, что говорит Бааль Сулам, что это самое большое наказание в мире. То, что он скрыт, это не наказание. Он играет с тобой. Делает флирт с тобой. Как лань, как олень, который убегает и поворачивает голову назад. Это называется, что скрывается, что принижает себя. Становится меньше, но он говорит тебе: ты видишь, что я отдаляюсь от тебя. То есть вызывает тебя на действие, бежать за ним. Бежать за ним называется возвышать свое величие его в твоих глазах. И для этого тебе нужна группа и работа, но есть у тебя уже четкая цель — возвысить величие глаза в моих, Творца в моих глазах. И все время ты находишься в таком флип-флопе, как это сказать? Как на иврите у нас? Вперед-назад, как бы. Творец скрывается, мне нужна группа для того, чтобы вернуть его. Если я его возвращаю, находится со мной слияние, и мне не нужна группа. А в то время, когда я прихожу к слиянию, он принижает себя, и тогда мне нужна группа, чтобы вернуть его из катнута в гадлут еще больше. И так я левое, правое, так поднимаюсь по ступеням лестницы. Да.
Если вместо того, чтобы ждать, пока Творец скроет себя, можно ли, чтобы мы скрыли себя от Творца? Чтобы ускорить процесс?
Нет, не то, чтобы мы скрывали себя от Творца. Ты не можешь скрыть себя от Творца. Это как ребенок говорит, вот так вот, закрыв глаза. Меня здесь нет. Как ты можешь скрыть себя от Творца? Как? И если это сила, которая включает в себя все, ты хочешь скрыть Творца от себя, это уже что-то другое. Это называется... И скрыл Моше... Закрыл лицо свое, чтобы не смотреть, удостоился видеть образ Творца. Это еще нужно увидеть, как сделать. Это уже экран, и отраженный свет, это уже вещи, которые предстоит нам пройти. Подожди. Да.
В трех условиях для молитвы он говорит, что есть хочет и может, как десятки, это будущий бой, когда мы все будем в постоянной просьбе, что он есть, существует и может победить. Как мы все время производим этот бой, чтобы Творец был большим, и хочет, дает и есть у него.
Это если мы работаем все время с каждым товарищем и с группой вместе, и в центре, где они собираются и хотят раскрыть Творца, получать туда свет, возвращающий к источнику, и каждый раз они так должны работать, да. Это постоянная работа. Если уже входят в это и находятся в этом, замыкая себя только на это уже подъем по лестнице.
Кен.
Да.
Мы должны все время достигать величия Творца, с одной стороны. С другой стороны, Он строит в нас ступени любви. И тогда, чтобы быть на ступенях любви, я должен быть равен Ему. А с другой стороны, величие Творца, я должен видеть Его как больше себя. Как это складывается?
Величие не называется, что насколько он велик, он все более далек. Это не в тех расстояниях, что если он большой, он более далек от меня. Он может быть очень большим и самым близким. Потому что мы приходим к этому в подобии свойств. Подобие свойств и близость могут быть вместе. А величие Творца и моя низменность тоже могут находиться вместе. Теперь, Питер.
Доброе утро, Рав. Доброе утро, товарищи. Рав, скажите, пожалуйста, в этом процессе, который мы проходим, чем мы должны делиться друг с другом? Должны ли мы рассказывать об этих своих состояниях в десятке? Или всегда транслировать только уверенность, величие цели? Или можно попросить помощи? Как тут себя вести в десятке?
Если вы хотите правильно продвигаться, вам нельзя говорить просто что-то со своей стороны. От себя. Но прочитать какой-то отрывок или целую статью и на основе нее говорить. Так поступают. Всегда книга открыта, и мы сидим и учимся тому, что написано, и помогаем друг другу понять больше то, что написано. Или обсуждаем, спорим, но о том, что написано, а не просто так стреляем в воздух, вследствие того, что есть у каждого. Как можно больше быть слитыми с каждым словом, которое написано. Поэтому, когда вы говорите между собой на этих встречах в течение дня, желательно выбрать какой-то короткий отрывок и говорить, или даже не говорить, а несколько раз прочитать, чтобы это вошло в каждого, как в разум, а затем и в сердце, а затем от сердца снова к разуму, пока я не впитаю этот отрывок, его внутреннюю суть, и это будет служить мне еще некоторое время, чтобы я буквально был запитан им. Понятно, да? Ну, Кольман.
В продолжении вопроса Кости. Если я прохожу определенное состояние, я могу выбрать подходящий отрывок, его поставить, чтобы получить ответ?
Нет, то, что вы учили утром, а не то, что тебе кажется подходящим. Мы прежде всего думаем не о том, что я, а о том, что представляет собой группа. А группа должна быть тем, что она изучала утром, и продолжать это в течение дня. Настолько, что все время мы обновляем таким образом эти отрывки. Все, есть у вас это в телефоне, вы можете, скажем, прочесть 23-й отрывок, который мы сейчас изучали, и говорить о нем, почему это так и так далее. Большего не нужно. От множества текстов ты не получишь много ума. Да.
Даниэль из Бершевы спрашивает, как может быть, что мы еще не раскрыли Творца, не ощущаем Его, как из абсолютного нуля можно обратиться к Нему?
И из состояния абсолютного нуля мы можем обратиться к Творцу. Он создал этот мир со всеми данными, со всеми условиями, которыми мы можем воспользоваться и так прийти к слиянию с Ним. Да? Нет никакой проблемы. Только воспользоваться тем, что имеется. Ничто не создано просто так, но у всего есть свое назначение, есть у тебя группа, учеба, все, что необходимо, сейчас проверь. То, что есть у тебя, это создал Творец. Теперь, со своей стороны, пользуешься ли ты тем, что дано тебе правильным образом? И тогда увидишь, почему мы да или нет. Ну.
Есть смысл зачитывать слова Рава, которые были сказаны об этих отрывках, или только текст из отрывков, и все?
Да, конечно же, это возможно, если есть время. Потому что мы читали сегодня только один отрывок, 23. А, и 24 тоже. Можно, но есть время. В любом случае, то, что пишет Рабат, это отмерено, то, что он пишет по сравнению с тем, что говорит. Но возможно. По крайней мере, объяснение. Вы не должны быть такими точными, как я, когда говорю на своем испорченном языке. Ну да. Что?
Непонятно, что ты так сможешь сделать, если ты такой реагируешь все время на то, что Творец проводит.
А что же мне еще делать, кроме как реагировать на то, что Он делает мне? Есть у меня еще другое занятие. Хочешь ты того или нет, ты находишься всего лишь в действиях реакции или инстинктивных действиях реакции со стороны своего злого начала или в действиях реакции, когда ты пытаешься сформировать их из понимания, постижения, ощущения, из того, что ты получаешь от своих учителей, каббалистов. Это всего лишь то, что есть у тебя. Этим занимается все человечество. Или идет путем страданий, когда она идет согласно своему чреву. Это понятно, что Творец направляет его, но без осознанного, без осознания. Или это уже может прийти к нам, и мы можем организовать себя и стараться изменить наше продвижение с помощью объединения, формирования силы группы. Да?
Реакция — это действие, которое ты делаешь, или Творец реагирует? Откуда приходит реакция?
Реакция кого?
Реакция, которая есть у тебя относительно того, что Творец делает.
Секунду.
Как определяется форма, как я реагирую на то, что происходит?
Реакция. Каждый человек, каждый неживой растительный, животный, человеческий уровень находится в реакции того, что Творец пробуждает в них. Нет никого, кроме него. Есть люди, которые сами хотят направить себя на то, чтобы реагировать осознанно. И это называется избранные из людей. Ну,
я спрашиваю, моя реакция на то, что Творец пробуждает, это моя реакция, или это все еще не считается моей?
Если ты начинаешь работать через группу, и ты не согласен вроде бы с тем, что делает тебе Творец, ты хочешь сам продвигаться, то есть ты как бы отвергаешь путь Бейто. Отвергаешь все время путаю. Отвергаешь путь Бейто и хочешь перейти на Хишена, когда я выбираю, я желаю, да? Тогда ты этим хочешь сформировать свою реакцию. Но в любом случае это реакция. Это не то, чтобы ты прокладывал новый путь, но ты всегда просто отвечаешь реакции, всегда. Нет нас действий.
Так что такое пренебречь путем Бейто?
Путем Бейто?
Что значит пренебречь путь Бейто?
Когда я не хочу реагировать в таком виде, как мой эгоизм реагирует автоматически.
Да, но что позволяет тебе сделать это?
Когда я беру группу, и сила группы стоит против моего эгоизма.
Откуда ты берешь эту силу? Их силу?
Группы?
Да.
Насколько я включаюсь в них, и мы действуем вместе, мы требуем свыше, чтобы между нами была особая сила, на которую мы можем положиться и с помощью нее направлять себя, чтобы это изменило наше мнение, наши силы, намерения, все. Группа может получить свыше силу исправления на наши разумы и сердце. И тогда мы будем думать иначе, решать иначе, чувствовать иначе. Настолько, что начнем чувствовать не только изменения в себе, но откуда приходят изменения? От Творца. Да? Таков наш путь. Да.
Вы до этого говорили о языке. Есть важное слово, которое вы все время говорите нам. Это как нам выстроить, или как нужно выстроить. И все время пишут... сформировать и выстроить, точно вот вы хочу понять.
Я не знаю, я говорю о формировании.
Они все время пишут с юдом, а не с айном. Выстроить, а не сформировать.
И что это с юдом?
Это значит, что двигается, зафиксировать его, стабилизировать. Это если с юдом.
А, то есть сформировать сайном — это более внутреннее, когда я формирую в связи. Да, с помощью формирования частей, да. Тогда как зафиксировать, сделать бой более устойчивым. Как я буду выражать это? Я не знаю.
Просто переводчики...
должны понять, так должны понять. Я не могу. Я уже ограничен со своими зубами тоже. Айн! Я попытаюсь. У меня сегодня съемки с Ореном, и он меня научит. Не знаю. На иврите вы умеете лучше меня говорить. У меня вообще многие звуки исчезают, в которых есть тоже... снова там айнали, которые меняются, не знаю.
Ну, проблема просто в одном слове, как правило.
Хорошо, так напишите им.
Еще вопрос. Из Минска.
Да.
Как мы трёмся с сердцами, когда мы читаем эти отрывки? Это закрывает сердце.
Если я читаю с товарищем какой-то отрывок, и мы хотим прийти к реализации отрывка, мы уже находимся в одной мысли, в одном желании, в одной цели с помощью высшего действия одного. Мы уже находимся с ним в связи. Это понятие воспитания, когда оба хотят воспитываться от одного источника. Сейчас вопрос, как мы приходим с этим к слиянию? Это уже зависит от внутренней сути текста, который ты изучаешь, и как ты приходишь к реализации его. Но в любом случае, изучать вместе обязательно. На этом основана вся учеба. От Адама Ришона и далее у нас есть эта учеба. Мы говорили об этом, что нельзя было даже писать, нельзя было читать, не было книг. Не то, что нельзя было писать, пока не начали писать Гмару, Танах. Но этого ведь не было у каждого. У каждого этого не было вообще. Вы не знаете, насколько вообще во всех поколениях как что-то был какой-то большой рав, у него дома было 5 книг, 4, и все. Почему? На самом деле больше и не нужно было. Это сегодня ты входишь в любой религиозный дом, у тебя целая стенка. Сколько там бумаг? Но тогда не было. Этого было достаточно ему, чтобы прийти к постижению. Все остальное — это уже из небесной книги, то, что называется. Ладно. Да.
Рав, в чем разница между состоянием, когда человек не согласен, якобы не согласен с тем, в чем он находится и хочет сам пробуждать, или он все же согласен со всем, что приходит от Творца и готов быть в катнуте?
Он должен понять еще раз. Согласно тем же словам, что если мы находимся под властью доброго и несущего добро, и нет никого, кроме него, я только должен понять, что все зависит от моего восприятия, от моего восприятия. Я теперь нахожусь в мире бесконечности, ничто не меняется, меняется только по отношению ко мне. Так я сейчас вижу мир, каким я вижу и вас, и так далее, и так далее. Все зависит от того, насколько я изменю свое восприятие, свои свойства в разуме, сердце, и тогда я увижу другой мир, противоположный высшей. Я увижу, мы не осознаем, насколько все зависит только от нашего восприятия. Ничто не меняется, реальность не меняется. Мы меняемся. Вся проблема в келим. А высший свет наполняет эти келим, только наполняет их в виде, соответствующем свойству кли. То есть мне некуда двигаться и нечего делать, только изменить себя. Для того, чтобы изменить себя, да, как бы было разбиение, и я должен подсоединить к себе все остальные разбитые части, как называется, которые оторвались и отдалились. Оторвались от меня, я должен снова подсоединить их. Они ничего не оторвались, это все в разуме и сердце. Я чувствую разбиение. Все. Только его исправить. Да.
Только точка в сердце дает человеку силу желать измениться. Человек, у которого нет точки в сердце, он не хочет меняться?
Нет, точка в сердце, она светит человеку, когда она увлекает его к объединению, влечет его к объединению, к слиянию, к цели, хотя он и не понимает, что это так. Но не дает покоя. Он должен достичь смысла жизни. Для чего живут? Во всевозможных материальных формах, которые увлекают его. Да. Так что же ты спрашиваешь?
Я спрашиваю, это желание изменяться, как вы описали. Без этого ты не продвигаешься. Ты не можешь не хотеть.
Желание измениться приходит к нам из точки в сердце, конечно. Да. Ладно. Ну, последний.
От низкого состояния, когда я получаю немного пробуждения, что пробуждается? Пробуждается эго? Что получает немножко большую жизненную силу?
Есть всевозможные формы пробуждения. Я считаюсь пробуждением, которое называется усиление важности Творца в моих глазах. Но может быть и до этого, когда я начинаю вспоминать что-то на уровне этого мира немного. Группа, товарищи, где мы, где я, и так далее, и так далее. Но на самом деле пробуждение вообще все измеряется, рассчитывается только по отношению к величию Творца, мера величия Творца в моих глазах. Нет другого. Это истинно единственный показатель. Да.
Есть в низком состоянии что-то, что подобно сладости?
Есть такие, как бы это сказать, верования, веры, религии, как, насколько ты себя принижаешь, ты более свят, да?
Не то, что ты принижаешь себя, а ты совершенно в низком состоянии. Есть ли в этом что-то? От сладости тоже?
Может быть, что есть у тебя такое, я не знаю. Я не проверяю сладости по отношению к собственной униженности, но только по отношению к Творцу. Я повторяю, только по отношению к Нему мы должны проверять все.
Это он принижает себя или я? Кто находится в низком состоянии?
Творец находится в низком состоянии в моих глазах. Да.
Тут возникало это несколько раз, и в вопросе до этого, сказали, что вы сказали, что это бла-бла-бла между товарищами, когда говорят отрывками, как товарищ до этого спросил. Действительно, есть многие говорят, что в этом нет раскрытия сердца, это как бы сухо. Что называется раскрытие сердца между товарищами с одной стороны, то есть как бы оставаться в отрывках, в текстах с одной стороны, с другой стороны, не заходить в личные вещи. То есть тут есть много, я иногда слышал так от товарищей, что что-то со мной не разговариваешь, не раскрываешь сердце. Как бы...
Я не знаю, для чего нам нужно раскрывать сердце. Где такое написано? Где написано, что мы настолько должны раскрывать сердце? Что есть у меня в сердце, что я хочу раскрыть его? Насколько я люблю его? Ведь нечего здесь раскрывать. Что именно? Лучше нам учиться тому, что написано, и передавать друг другу впечатление, если уж на то пошло, но от написанного. Должно быть в любом случае Тора, сказанное в Торе, и именно об этих словах мы и говорим.
Так как сделать, чтобы это не было сухо? Потому что иногда говорят так девизами.
Тогда вы чувствуете, что вы находитесь в состоянии сухости, отлично, что вы сухи. По крайней мере, это, что это не говорит тебе ничего. Тогда ты видишь, что не говорит. Так поговори с товарищем, почему это тебе ничего не говорит. Почему это кажется тебе сухим. Может быть, постарайтесь и сможете немного увлажнить это.
Так что на самом деле происходит на семинаре. Мы говорим между собой на семинаре, в этом взаимовключении духовном. Духовными свойствами мы включаемся друг в друга во взгляд на духовное.
Вы должны на семинаре прийти к состоянию, когда вы будете впечатляться в разуме и сердце. И в разуме, но главное в ощущении, настолько, что сердца начнут биться вместе. Постарайтесь, да.
Что называется тогда, что Творец говорит со мной через товарища?
Еще раз.
Что называется, что Творец говорит со мной через товарища? Как я должен смотреть на это? Что это такое? Как я должен смотреть на товарища?
Это очень просто. кроме отношения к работе, когда я нахожусь на работе, или на предприятии, или на собственной работе, или в Небарухе на работе, но кроме работы, да? Когда я нахожусь в выполнении обязанностей, все остальное, то, что я слышу от товарищей, я должен отнести это к Творцу. Это как пишет Рабаш, что за каждым товарищем стоит Творец. И он, Творец, всего лишь определяет, как это творение, мой товарищ, представится мне, подействует на меня, как я впечатлюсь от него. Так я не впечатляюсь от товарища, я задействуем с помощью этой куклы от Творца, когда нет никого, кроме Него. Да?
Так это на чего есть подобие по форме, по сути? Когда мы говорим, что мы приходим к подобию по форме в десятке, относительно чего?
Вы все приходите к состоянию, когда вы соглашаетесь со всеми принципами, и с помощью этих принципов вы сближаетесь в разуме и сердце, и тогда начинаете формировать между собой форму, образ Творца, который единственный отдающий и управляет вами, что нет никого, кроме Него, по отношению к вам. И нет здесь товарищей, и нет больше силы, которая действует в вас. И тогда вы приходите к слиянию между собой и с Ним вместе. Он более внутренний, потому что источник всего с самого начала — я первый. А вы приходите к нему и определяете, что он также и последний. Ладно. Ну.
Есть что-то не слишком технический вопрос. У нас есть две встречи в течение дня во всех наших десятках, примерно в 11:30 и в 5.
Пять?
Да, в 5. В 8:30 уже подготовка ко сну, это уже.
Да, я могу только в 11:30, тогда, может быть, вечером. Да.
Я подумал, может быть, стоит, чтобы мы все были бы, получили бы тот же отрывок, допустим, в 11:30. Все бы читали тот же отрывок и говорили о нем. Стоит так?
Да, но как вы будете говорить, все мировое кли...
Нет, просто зачитывать все один отрывок.
А, это стоит. Это, конечно же, стоит. Ты прав.
У меня есть еще вопрос. Мы читаем отрывок и точно не знаем, что делать. Берем вопросы с семинаров в течение урока и такие вещи. Я подумал, может быть, вы сможете дать нам вопрос, каждый день вопрос для семинара?
Я не знаю, я здесь не указываю. Вы знаете, есть Дион, вы его знаете? Он мне составляет все расписание. Скажем, сегодня в 11, да? Есть у меня съемки с Ореном уже. А потом собрание, а затем что еще? Съемки, собрания. Тес и Зор, а затем женский урок. И так с 11 утра и до 9, до скольки там? До 9:30 вечера. Когда ты хочешь, чтобы я делал? Я сегодня даже в 11:30 я не смогу, потому что у меня в 11 съемки с Ореном. Да.
Я тут говорю, что вы дали нам вопрос для семинара в 11:30. Написанный вопрос в письменном виде, чтобы все мы говорили о нем.
Возьмите из того, что мы сейчас сделали. Что вы думаете? Что вы уже все? Все это использовали полностью?
Спасибо.
Хорошо. Что?
У нас есть встреча, подготовка ко сну в 8:30 вечера, в десятках.
Но
отрывки для подготовки ко сну, они должны быть отличаться от того, что мы читаем в течение дня. Подготовка ко сну — это что-то другое.
Я не знаю. Нужно подыскать, может быть, более подходящие для этого отрывки. Но мы ведь не меняем сейчас десятки. Это может быть тем же самым, да? Лучше всего взять все с первой части утреннего урока. Тесс.